запускается новый авторский цикл. Этот цикл называется «Герои классики». Его автор перед вами, в представлении не нуждается, и тем не менее Александр Архангельский, писатель, прозаик, журналист, телеведущий, профессор Высшей школы экономики. Как я уже сказал, это цикл. Александр будет приезжать к нам раз в месяц. Перерыв у нас будет только в октябре, но зато в ноябре нас ждут целых две встречи. Расписание цикла вы можете видеть на входе в зал «Свободы» на мольберте. Приходите. В общем, из экологических соображений мы не стали печатать флаеры. Лучше сфотографируйте расписание на телефон. И приходите, приходите, приходите. И последнее объявление. Завтра Александр Николаевич тоже будет рад вас видеть, встретиться с вами на презентации своей книги «Бюро проверки». Засим умолкаю, передаю слово.
Спасибо, добрый вечер. Да, а какой у нас хронометраж? Во сколько я должен завершить? Окей. Нет, я дрессированный, я могу сколько угодно. Тем более, что день прошел в борьбе с компьютером, и надо хоть за пределы этой борьбы выйти. Это действительно цикл. Мы пройдем, конечно, какой бы длинный цикл ни был, это все равно схематизм. Понятное дело, что вглубь, в пределах лекции не пойдешь, но какие-то важные вещи мы постараемся проговорить. И я, наверное, к концу этой лекции объясню, почему именно через героев мы заходим в русскую классику. Но все-таки во время первой встречи нужно поговорить о самой классике, о том, какое место она занимает в нашей жизни, почему, какие вокруг идут битвы, почему они идут, и действительно ли мы так от нее зависим, или наоборот, кто-то на нее покушается, или наоборот, ее надо спасать. Если спасать, то от кого? Если покушаются, то почему? Если никто не покушается, не надо спасать, то зачем мы нервничаем? Вот об этом немножко поговорим. Для начала просто, да, это не будет презентация в таком классическом смысле слова, что там будет много картинок. Мы же консервативные, правильно? Мы про текст в основном. Но картинки тоже будут, но попозже. И я просто поместил здесь те вызовы, с которым столкнется новое поколение и уже сталкивается. Это по прогнозам Всемирного экономического форума. Что потребуется от человека в мире в ближайшие полстолетия, если он хочет вписаться в какие-то большие глобальные процессы. Комплексное многоуровневое решение проблем, критическое мышление, креативность в широком смысле, умение управлять людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, формирование собственного мнения и принятие решений, клиентоориентированность, ну не в том смысле, что торговля обязательно, да, но всегда мы должны понимать, для кого мы это делаем. Не вообще в воздух, а конкретно для вот этого человека, именно или для группы людей это, а не другое и не для других. Умение вести переговоры, гибкость ума. Вот скажите мне, где в этом наборе необходимых компетенций находится школьная классика? У меня есть какая-то гипотеза, да, но как минимум не очевидно, что она с этой точки зрения. Да, если мы говорим, что это нам железно необходимо, я так считаю, что необходимо, но всегда надо давать, вот если мы клиентоориентированы, то наш клиент классика, и мы должны этому клиенту сказать: дорогой друг, а что мы от тебя, что ты нам дашь, и мы тебе что можем дать. Можно игнорировать эти вызовы. Это, видимо, так примерно и будет. Ну, конечно, что-то жизнь несет какие-то коррективы, но примерно тренды очевидны. При этом, если мы посмотрим на государственные документы наши, вот, которые, на основе которых изучается в школе классика, то какие там задачи? Повторение пройденного, требования к результатам освоения основной образовательной программы, основного общего образования по литературе, предметные результаты изучения учебного предмета литературы на основе общего. Ну, вы видите, что вот это точно никак не отвечает на те вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Вообще никак. Параллельно. При этом Министерство образования или ныне просвещения требует, чтобы именно классику не просто изучали, а ранжировали и расписывали по классам, чтобы вернулись к старой системе, когда не просто мы знаем, какие произведения мы все читаем, но чтобы все были в одно и то же время, желательно в одну и ту же четверть, а еще лучше по всей стране на одном и том же уроке. Остается еще клонировать учителя, чтобы был один на всю страну, и тогда точно все совпадет. В противном случае все равно будут разночтения. Но это шутки шутками. Давайте посмотрим, а почему, собственно говоря, государство, не общество, не общественность, не читатели, которые просто любят классику, а именно государство как институт насилия, а любое государство есть институт насилия, просто регулярного, умеренного или нерегулярного и неумеренного. Никаких других, собственно говоря, государств еще никто не придумал. Почему оно так озабочено, какие надежды оно возлагает на классику? Зачем эта классика? Государство мало чего делает из любви, оно делает все из трезвого расчета и молодец. Оно, собственно говоря, должно быть расчетом, только вопрос, где оно просчитывается. Давайте прямо скажем, расчет на то, что классика, и мы часто слышим это из уст наших образовательных начальников больших, и не только образовательных, что она дает нам пример жизни, пример для подражания, героев, на которых мы можем равняться, картину жизни, которая способствует нашему гармоничному развитию, ну и так далее, и тому подобное. Мы про это будем подробнее говорить, но просто для начала, для развязки. Значит, вот с какого произведения, собственно, начинается золотой век русской классики, какое легкое ее предрассветное состояние. Это «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина. Да, вот из нее, как из почвы, произрастают все. От Лизаветы Ивановны у Достоевского до «Бедной воспитанницы старой графини». И дальше поехали вот до конца. Поэмы Боротынского, вот кого ни возьми, почти все произросло из корня «Бедной Лизы». А чему учит нас «Бедная Лиза»? Кому там из этих героев, в общем, одинаково симпатичным, но кому из них следовало бы подражать? Ирасту, который выходит, женится на деньгах, и откупается от Лизы. Или Лиза, которая кончает с собой, и матери посылает 100 империалов, значит, 10 империалов, то есть повторяет жест Эраста. Она мать измеряет свою смерть в деньгах. Там есть кому сострадать, но там нет примера, на котором можно учиться. Или мой любимый пример. Что такое самый моралистический, то есть самый правильный, воспитательный жанр басни? Это короткая аллегорическая история, которая завершается выводом. В истории показывается, как не надо, а вывод говорит, как надо. Какая главная басня русская? «Ворона и лисица». Все знают. И Иван Андреевич Крылов считал, что она главная, потому что свой девятитомный свод басен открыл именно «Вороны и лисицы». Специально поставил на первое место. Ну, давайте посмотрим на эту басню, как бы сдернем шторку, которая у нас перед глазами. Да мы уже привыкли, но классика воспитывает. А с чего она начинается? Она начинается с морали, то есть с того, чем должна заканчиваться. И эта мораль говорит о чем? О том, что мир поправить нельзя. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок, и в сердце льстец, что всегда отыщет уголок. Вы понимаете, какая же это басня с точки зрения нормативной морали? Ничего не поправишь. И вообще, если мы почитаем Ивана Андреевича Крылова, за редчайшим исключением, про которое мы будем говорить, у него мир неисправим. Он дает свод правил, которые нужно соблюдать, потому что иначе вообще мир рухнет. Чтобы не было вам хуже, как в басне «Лягушки, молящие царя», вот примите это как данность и ничего не трогайте. Знаете, как в анекдоте про компьютерщика, да? Пап, солнце всходит и заходит, всходит, заходит. Главное, ничего не трогай. Вот, и обратите внимание на слово «всегда» в баснях Крылова, да? У сильного что? Всегда бессильный виноват, да? Или так далее. Когда знаменитый пироги, да, сапожник, и дело не пойдет на лад, то тот завсегда других упрямее и вздорней. И так далее, и так далее. Всегда, вот это слово «всегда», оно говорит, что этот мир, и вообще Иван Андреевич писал скептический свод русских правил. Не жизнерадостный не то, как мир поправить, а про то, как давайте вот на этом остановимся и подождем, поживем чуть-чуть. Примерно так, если выходить за пределы серьезных, за пределы таких более-менее юмористических примеров, если вы перечитаете внимательно предисловие Карамзина к истории государства российского, что Библия для христиан, то история для народов, то мы поймем, что он писал не историю, а свод правил. История всегда трагична. Чтобы она не была чересчур трагична, вот вам правила, дорогие цари, извольте их соблюдать. Но это не оптимистический пример. Ну и так далее. Значит, они всегда найдут уловку, если возвращаться к Крылову. Главные басни перечитайте. Вот, про главные политологические. У нас два главных политологических сочинения в русской литературе. Это «Лягушки, просящие царя», да, смысл которых вот всякое следующее правление будет обязательно хуже предыдущего. Поэтому остановитесь на том, которое есть. Не потому что оно хорошее. Да? Не хотите чурбана, не хотите, надоело вам правление народно, то есть демократия, ну тогда будет вам чурбан. Не понравится вам чурбан, будет цапля. И это, в общем, не энтузиастический пример и так далее и тому подобное. То есть не годится. Значит, а дальше мы посмотрим. Главное произведение русской литературы. «Герой нашего времени». Хороший пример для подражания. И при этом, ну про это мы тоже будем говорить, ведь хитро построил так, что обманул царя. Николай I, получив две книжечки, роман хоть и маленький, но вышел в двух маленьких томиках, государь, прочитав первый том, страшно обрадовался. Потому что он подумал, что герой нашего времени – это Максим Максимович. Ничего подобного. Герой Максим Максимович хороший, добрый, честный, но плоский. А русскому писателю подавай объемное, сложное, противоречивое. Что, Онегин положительный герой? Важный. Над ним стоит размышлять. Но в общем, дальше мы по пальцам можем перечислять, как правило, женские образы, их немного. Пьер Безухов, которого мы считаем положительным героем, заканчивает тем, что уже осмысляет будущую революцию. Это 20-й год. Да, и Николенко Ростов хочет, чтобы дядя был прав, и смотрит на него снизу вверх. А Пьер уже вышел из этого каратаевского состояния, которое он постиг истину, но уже делает следующий шаг. И так же, как Иван Карамазов, Алеша Карамазов, да, такой идеальный герой. Его почему-то в кино очень любят изображать со впалыми щеками. Первое, что описывает Достоевский, он розовощекий, крепкий молодой человек. Но он же в следующем томе должен был пойти в революцию, стать бомбистом. Так что не годится. Вот для госзадания русская классика не очень. Вопрос, для чего она, и как, ну, для того, чтобы понять, для чего, и что она может, и что она действительно дает, надо посмотреть, как она складывалась. Потому что у нас такое мистическое отношение. Да, вот классика – это то, что нам спустилось с неба. Это как какие-то вот, как Моисей спустился с горы, принес скрижали нового литературного завета, старого литературного завета. Но это документ человеческий, и это общественный договор. Мы никакого мистического содержания в классике как идеи нет. Это просто мы выбрали ее, потому что нам так хорошо. И никакого другого объяснения нет. А как она возникла? Как сложился этот самый классический канон, за который мы так хотим держаться. И есть замечательное исследование, на которое я опираюсь. Это два ученых, один московский, другой тартусский, Роман Либов и Алексей Вдовин. Просто вместо того, чтобы общими рассуждениями заниматься, взяли и проанализировали, как этот канон формировался. А как можно проанализировать? Как можно, на что надо в первую очередь посмотреть? Как школьные хрестоматии, ну школа в широком смысле слова, да, что-то для школы, что-то для семейного чтения, но как учебные хрестоматии отбирали писателей для этого канона, по каким критериям, и всегда ли было так, что мы классику ищем в прошлом, а не в настоящем. И вот они посмотрели, тут некоторые данные будут, да, что до 1811 года словесность в русских учебных заведениях, имеется в виду школьных, отсутствовало как самостоятельный предмет. Ну, 11-й год, это мы понимаем, что такое. Это Пушкинский лицей. Для Пушкинского лицея Уваров, тот самый, который потом, спустя 22 года, придумает триаду православия, самодержавия, народность, он создает идею, свет бьет, да, в глаза. Куда мне встать, чтобы вам было удобно? Так, нет, не бьет? В 11-м году примерно, да? При этом вплоть до 1819 года предмет словесности все равно массово в школах не встречался. Отдельные мы знаем примеры. То есть литература не была центральным предметом школьного курса в ту самую золотую пору, которая нам главных классиков и выдвинула. По часам. Вот мы жалуемся, что у нас там 3 часа в неделю доходит, да, от 5 до 3. А вот это максимальное 3 часа в неделю, и то в Одессе, не в Петербурге, не в Москве. Одна из первых, если не первая, хрестоматия, которая пытается создать этот канон, да, список из тех, без кого невозможно представить себе русскую литературу, предпринимает Николай Иванович Греч. Это его знаменитая хрестоматия 12 года, избранные места из русских сочинений и переводов в прозе. 75 произведений, 34 автора. И немедленно возникла реакция, которая будет возникать всегда, вплоть до сегодняшнего времени. В первой же рецензии задан вопрос, а почему через среди прекрасных сочинений знаменитейших авторов помещены писатели второй степени? Смотрите, в чем идея. Греч пытался создать не вершину, а образцы, то есть примеры. Образцы не в смысле образцовый, а образцы в значении примеры. Вот так пишут русские писатели, так, так, так. А в головах у читателей уже сидела эта матрица. Надо обязательно выстроить иерархию. И чтобы только вершины. Но вершина не бывает без корней. Строение невозможно, если оно не проходит определенные этапы. И дальше Греч продолжал эту свою деятельность, ну, среди прочего, потому что она приносила доход, это регулярное переиздание. И так происходило вплоть до 1843 года, когда замечательный педагог Галахов издал свою полную русскую хрестоматию. Учебников не было, да, мы должны понимать, сейчас мы там спорим, единый учебник, вариативность, сколько должно быть. А не то, что единого, учебника не было как такового. Были конспекты, которые писал учитель, и хрестоматия, которой пользовались школьники. И вот он создал в 1943 году эту свою полную русскую хрестоматию, и она-то, собственно, и сформировала представление 19 века о том, что есть классика. Почему? Потому что она продержалась на рынке дольше всего. 40 изданий. Несколько поколений воспитывались. И преемственность рождает тот долгожданный и очень важный миф, который будет потом жить долго, независимо от воли людей. Да, мы начинаем думать, что так было всегда. Потому что 40 изданий, ну, значит, так оно и есть. Так картина объективная. Ну вот был произведен Вдовиным подсчет. Кого же отбирали составители хрестоматии и по каким причинам в эти самые хрестоматии, и каково соотношение старых и новых? Опять же, у нас классика — это что? Это то, что было когда-то. Современность, не дай бог. Чем дальше от современности, тем лучше. Здесь они проанализировали все, значит, 8 самых ключевых хрестоматий 19 века и пришли к выводу, что из старших поколений только 3 писателя входили в эти хрестоматии. Ну, нетрудно догадаться, кто, да? Ломоносов, у нас Хирасков, Державин. Собственно говоря, вот они обязательно там в этих хрестоматиях были. Остальные, вот из 200 авторов, которые в принципе хоть раз попадали в хрестоматию, совпадали 12. И давайте, смотрите, 12. Батюшков, Вяземский, Глинка, Дельвик, Державин, Дмитриев, Жуковский, Карамзин, Крылов, Ломоносов, Мерзляков, Пушкин. То есть в 7 из 8 хрестоматий они есть. И это все авторы, если и уже умершие, то совсем недавно. Это как вообще, когда мы оглядываемся назад, у нас часто возникает аберрация. Нам кажется, что так тут все в перспективе, но все иначе, чем сейчас. И там, например, когда возмущаются тем, что какие-то там, вот, например, там Кирилл Серебренников снял фильм про Майка Науменко и Цоя, и прошло слишком мало времени, чтобы обсуждать чересчур личные аспекты. Вот Пушкин никогда. Вы знаете, в каком году умер Сальери? В 1825. А «Маленькая трагедия» Моцарта и Сальери написана в 1830. 5 лет прошло. Поэтому это вот к разговору о том, как легко задним числом все объяснять. А они были очень живыми, современными тогда. Собственно говоря, и по-другому себя и не мыслили. Так, что-то у меня не вращается. Но это, смотрите, до 1852 года ни одной программы по литературе так и не было. Это были опыты. Она постепенно входила в школьную традицию. А 52-й год, это, собственно говоря, уже конец Золотого века. То есть Золотой век прошел, в 52-м году умирают 3 великих писателя. Одного знают все, другого почти все, а третьего не все. Это Гоголь, Жуковский и Загоскин. Вот уходят в один год и завершается, переворачивается страница Золотого века, потом легкий провал в середину, а программы по литературе еще нет. И, как ни странно, начали формировать этот канон, как канон школьный, не в светских учебных заведениях и не в религиозных, а в военных. Был такой Яков Павлович Ростовцев, очень важный бюрократический деятель XIX века, прославившийся, среди прочего, до того, как стал чиновником, тем, что узнал о предстоящем выходе декабристов, будущих на площадь, потому что жил, оказался в квартире Рылеева, возмутился, честно предупредил их, что он идет во дворец доносить, то есть дал им возможность себя убить, если они хотят. Но они его не убили. Он пошел во дворец, доложил государю, но единственным условием поставил никаких наград и никакой карьеры. После чего что сделал? Вернулся к декабристам. Потому что и опять подтвердил, что он все сделал. Люди были сложные, как неоднозначные. Но потом он все-таки карьеру сделал. Не великую, но достаточно серьезную. И военные учебные заведения были под ним. Он их контролировал. И вот там, в центре военно-учебных заведений, а вовсе даже не гражданских, возникла эта идея. При этом он позвал лучших специалистов своего времени. Федор Иванович Буслаев, тот же самый Галахов. Они создали конспект русского языка и словесности. И опять же, на ком заканчивался этот период? Там доходило до «Горя от ума». «Горе от ума», мы вспоминаем, опубликован в 1933, да, соответственно, прошло меньше 20 лет. Вот это. А что в это время делают гражданские, в то время как военные формируют канон из живой литературы? А вот гражданские в эту пору, вопреки всяким ожиданиям, настаивают на том, чтобы никакого плюрализма, вариативности в школе не было, и чтобы программа заканчивалась на Гоголе, в худшем случае на Лермонтове. Ну, может быть, на Кольцове. Это министерство графа Толстого. То есть, смотрите, военные, вопреки нашим представлениям о том, что такое армия, да, настаивают на либерализации, гуманизации, модернизации, бюрократизации процесса. Такие вот очень важные опоры. А гражданские в это же самое время настаивают на том, что нет, давай вот про прошлое сдвигаем подальше от современности и заканчиваем на том, что было когда-то. Классика – это то, что закончилось. И вот это, к сожалению, мне кажется, опасное. Самое опасное в идее классики, что если есть что-то опасное, то именно это. Теперь посмотрим, каковы были низовые. Это бюрократические механизмы канонизации и отбора, отсева. Кого назначили в русские классики? Вот это мы про это говорили. А теперь как те же самые процессы шли снизу и не управлялись государством, а складывались стихийно. И это как раз так традиции складываются. Традиции складываются как? Когда государство навязывает нечто, но при этом идут низовые процессы, и в той точке, где государственное давление и низовые процессы сходятся, там возникают долгосрочные традиции. Это механизм литературных юбилеев. Понятно, что мы сегодня празднуем юбилей со дня чего? Со дня рождения, как правило. Да? Но никакой заслуги в том, чтобы родиться 50, 70, 90 или 100 лет назад, нету. Это ни от нас не зависит. Заслуга в том, чтобы что-то сделать в этой жизни. Да? Поэтому если юбилеи были, то они были связаны с деятельностью. 50 лет в литературе, там, 25 лет в, 30 лет в и так далее. При этом писатели тоже поначалу ни в какие юбилейные когорты не входили. И есть замечательная работа двух исследовательниц. Это Екатерина Лямина и Наталья Самовер. Вот про эти самые литературные юбилеи, в частности про Крылова, и вот опираясь на них, я несколько слов скажу. Вообще говоря, первыми начали врачи отмечать юбилеи деятельности. Почему врачи? Потому что это, с одной стороны, служба, а с другой стороны, служение. Они, с одной стороны, как бы в бюрократической системе, но с другой стороны, это нечто творческое, тем более врачи 19 века. Это скорее такое гадание, чем точное знание. Поэтому там интуиция играла огромную роль. И потихонечку такой институт юбилеев приходит к нам сначала из Германии и распределяется по городам. В Москве, как правило, были частные юбилеи, а в Петербурге государственные, то есть от имени и по поручению государства. Был еще очень важный жанр литературного обеда. Вот это уже писатель. Когда в честь кого-то, но не в связи с годами, а в связи с чем-то, книгой, славными свершениями, проводили литературные обеды. Вот этот механизм был, а юбилеев не было. И когда открывались новые книжные лавки, проходили, когда выходили новые альманахи и так далее. Но юбилеи не про писателей были. Первым, ну как почти во всем в русской литературе, героем и в каком-то смысле жертвой жанра литературного юбилея оказался Иван Андреевич Крылов. Ну, возвращаемся к тому, с чего начали. Иван Андреевич не собирался быть детским писателем. В страшном сне ему не могло привидеться, что он будет сидеть обвешанный обезьянками и кричащими детьми. Он думал, что он, исходил из этого, и так и писал, что он первый русский писатель, главный. И почему? Потому что и на это же претендовал Карамзин. И смотрите, Карамзин пишет историю государства российского. Это не академическое сочинение, хотя там академический подвиг совершен. Он открыл невероятное количество рукописей, он целый ряд летописей он первым ввел в оборот. Но задача у него была другая. Он писал формулу русского покоя. Вот история, если чуть-чуть огрубить логику его истории государства российского, история России – это путь от хаоса к княжествам, от княжеств к царству, от царства к империи, и дальше не трогай, сохрани как есть. Поэтому консервативная позиция, поэтому либерал по своим личным взглядам так жестко консервативно критиковал государей за любую попытку отойти от этой консервативной модели. Хоть что-то уступить Польше и так далее и тому подобное. Формула русского покоя. И какое место он отводил себе? Библия для история для народов, то же, что Библия для христиан. Вопрос, а кто тогда историк? Если история – это Библия, то историк – это даже не летописец. Да? Это либо евангелист, либо создатель какой-нибудь ветхозаветных канонических книг. Вот и Крылов никаким детским писателем не был, а он писал светское Евангелие. Да? То есть это вот такая безрелигиозная, почти скептическая, наставляющая нас в представлении о том, что есть наша русская жизнь, и довольно жестко наставляющий. Не как учитель, а как проповедник. Но иронический. Вот, поскольку светский, надо чуть снизить. И вот они-то претендовали на роль главных русских писателей. И поэтому, разумеется, ну, в честь кого было проводить первый литературный юбилей? Именно в честь вот такого человека. И в 1937 году был задуман юбилей Ивана Андреевича, его друзьями и коллегами. На 1738 год это было назначено, на февраль. Мы знаем, что с датами не всегда хорошо у русских писателей, рождившихся в XVIII веке, плавают эти даты на 2-3 года, иногда на 5, в скобочках, значит, мы считаем так, но может быть и так. Ну вот примерно 70 лет. Значит, вот примерно 70 лет Ивану Андреевичу. И 3 февраля было назначено 1938 года его юбилейное торжество. Смотрите, Пушкин только что умер. Он действительно крупнейшая фигура литературного процесса. Но литературный юбилей, который его должен был канонизировать в качестве первого русского писателя, сделал несколько вещей других. Ну, там организаторы постарались, пригласили к себе и государственных деятелей, там как бы и государство чествовало, и общество, и все вместе. И, как замечательно рассказывает Екатерина Лямина, все было устроено так, что посадили Крылова напротив памятника, напротив бюста. Причем бюст был поставлен в нишу, увенчан лаврами, и в виде классической гермы, то есть не в мундире, а с голыми плечами. Значит, такой вот сидел Иван Андреевич Крылов, 70-летний, и напротив него сидел Иван Андреевич Крылов с голыми мраморными плечами. И получил он орден, нас сейчас не это волнует. Но произошла вот какая штука. Государь прислал своих маленьких детей поздравлять Ивана Андреевича. И специально под этот случай была написана кантата в честь Крылова, написана Петром Андреевичем Вяземским, с самыми добрыми чувствами, без малейшей задней мысли. Ничего плохого Петр Андреевич сделать не хотел. Но там 17 раз повторялся припев. Первые две строчки отличались, а третья и четвертая повторялись. «Длись судьбами всеблагими, нить любезных нам годов, здравствуй с детками своими, здравствуй, дедушка Крылов». И вот этот 17 раз повторенный припев закрепил за Иваном Андреевичем то звание, которое он в страшном сне себе не мог пожелать. И, конечно, это литературная вечность, это правда. Да? Это сразу прописали навсегда неизымаемый состав вот этой самой русской классики. Но на той ролевой позиции, к которой он не был внутренне готов. Он-то был первый, а вдруг оказался где-то сбоку. Навсегда, но сбоку. В общем, не могу сказать, что ему это было приятно. Значит, сейчас скажем, как Пушкин оказался в центре все-таки. Чего сам к чему никаких усилий не прилагал, ход вещей такого был. Но, скажем, не чуть-чуть про то, как этот канон, сложившийся в дореволюционную эпоху, закрепился окончательно при советской власти. Казалось бы, революция должна была смести этот литературный канон. А то, что он был, мы с вами в главах, и что люди ощущали его как уже омертвевший и окостеневший, говорит нам что? Стихотворение Маяковского, да? И призывы сбросить с прохода современности, и потом юбилейное, которое с одной стороны сбрасывает, а с другой стороны возвращает. Да? Там же такое стихотворение про канон, про место и вокруг. Кто нам рядом? Мы с вами будем стоять. Я как революционный, а вы как дореволюционный. Но это что для нас значит? Вот с той точки зрения, с которой мы сейчас смотрим. Это значит, канон был, он ощущался как уже закостеневший, и, казалось бы, революционная эпоха должна была его смести. Но революционная эпоха всегда чутко относится к символам. К символам преемственности, символам нового, любая, в том числе и наша. И ленинская записка, ленинский план 18-го года по замене памятников, он ведь не просто же свергали и ставили, а выстраивали новую картину канонического пространства. Кто главный, кто второстепенный. Этот нам, значит, компания пускай стоит, а этого подвинем. Но парадоксальным образом сути классического канона эта операция не затронула. Мыслителей, да, политиков, несомненно, а вот писателей нет. Потому, не знаю почему, возможно, уже тогда революция задумывалась о том, как и через кого выстраивать свою легитимность, да, то есть через кого выстраивать идею своей преемственности по отношению к большой русской истории, но тем не так произошло. Не вышвырнули, но стали просто подчищать, пропорции менять. Освободили местечко для живых современных авторов. Николай Островский туда, значит, был при жизни встроен, легендирован и встроен. И до сих пор, между прочим, любимый автор китайских читателей. Посмотрите в Яндексе, на Ютубе какие-то вывешены отдельные серии, чуть ли не 20 с лишним серийного сериала по «Как закалялась сталь» со смешанными русско-китайскими актерами. Кого-то впихивали туда абсолютно искусственно, а кого-то впихивали туда несправедливо по отношению к ним самим. Поясню свою мысль. Вот были хорошие, неприятные, очень злые в ранних своих вещах, но талантливые писатели, как Фадеев. «Разгром» по-своему замечательная книга, жестокая, правда, но настоящая большая литература. Но не «Разгром» Фадеева входил в советский литературный канон, а неудобо читаемая «Молодая гвардия». Ну вот те, кто пробовал читать, те знают, да, читать невозможно. При этом, вот сейчас я поясню на одном примере, как серьезно советская власть относилась к идее литературного канона и к тем, кого она туда прописала. В 91 году, уж мы в зале «Свобода», нескольких историков допустили до закрытой части архива КГБ, который потом закрыли довольно быстро. И среди них был один из основателей общества «Мемориал» Арсений Борисович Рогинский. И он, как человек опытный, зэк, при этом не политик, а именно историк, он прекрасно понимал, что закроют скоро, поэтому надо спешить. И как он действовал? Вот что видел, то мел, сметал. Значит, он шел по этой части архива, видел, выдергивал, клал в стопочку еще. Значит, как в анекдоте в псевдохармсовском про Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Бывало, что полная горница набьется, яблоку негде упасть, а он кричит еще. Вот так, значит, Рогинский шел с тележкой по этой части архива и выдергивал все, что было засекречено, чтобы... А дальше по подземному переходу, в лифт, который ведет прямо на этаж председателя, как это тогда называлось, МГБ, да, короткий период, когда это уже было не КГБ, но еще не ФСК, Объединенное министерство внутренних дел и спецслужб. И возглавлял его Баранников. И вот он вез это к Баранникову, и Баранников лично давал разрешение или не давал разрешение на рассекречивание. История имеет отношение к канону. Я понимаю, что вы думаете, зачем я это рассказываю, сейчас поймете. Он пришел, Баранникову положил на стол папки и думает, на чем сломается. Вот, что пропустит, а что нет. Ну, дело Раскольникова. Ну, сейчас не убийца старушки, а контрреволюционера и предателя. Нет, подписывает. Что-то там дело в промпартии. Подписывает. Доходит до папки, которую Рогинский схватил случайно от жадности. Об искажении исторической правды в романе писателя Фадеева «Молодая гвардия». Значит, такой секретный доклад НКВД. И вдруг Баранников зависает над этим документом и начинает его читать страница за страницей. Потом откладывает и говорит, пока рано. То есть, смотрите, отношение к литературе, к литературному канону и к тому, как и кого мы канонизируем, и что про них можно, а чего нельзя говорить, очень четкое. Это вполне такая сакрализация своего же собственного канона, поэтому довольно жестко. И парадоксально в то же самое время. Потому что если один раз решили, что писатель в канон вошел, то потом его могли из канона вынимать и возвращать, но до конца не изымали ниоткуда. Вот, например, в Москве есть библиотека имени Достоевского. Она вот как в 27-м году стала библиотекой имени Достоевского, так существует до сегодняшнего дня. Ее не переименовывали. При том, что Достоевский был, оказался реакционным, его вплоть до 10-томника не перепечатывали. А имя оставалось, потому что канон. Он есть. И в силу этого, да, в этот канон были добавлены революционеры-демократы. Ну, к ним можно относиться как угодно, но это все-таки живые литературные люди. Они, может, не такие талантливые в чисто литературном отношении, но для, в общем, для русской культуры, которая держится на плюсах, там революционное начало также проявлено как консервативное. Они важны. Значит, поэтому канон фиксировался и сохранялся. А теперь, если можно, мне помогите на второй. Мы, поскольку у меня сломался компьютер, мы не смогли перебросить одну презентацию в другую. Сейчас поговорим про Пушкина, как он был канонизирован. А я заодно посмотрю на время, чтобы я вас не чересчур мучил. Ага. Спасибо большое. Ну вот мы видим точку, в которой Пушкин как раз канонизируется в качестве главной литературной фигуры. Это 1880 год, открытие памятника, который сейчас перенесен через площадь. И это памятник на народные деньги, очень важно. Да? Это не государство, а общество. И оно хочет, чтобы Пушкин был главным русским писателем. И он начинает играть ту роль, которую просто писатель играть в обществе не может. Потому что он примиряет непримиримых. Ну, нужно себе представить, что должно произойти, чтобы Федор Михайлович Достоевский и Иван Сергеевич Тургенев оказались в одном пространстве. И это мир должен либо рухнуть, либо вознестись. А они оказались. И оба произносят пушкинские речи, которые входят в состав вот, русского представления о том, как это происходит. Но это пик. Вот 1880 год — это пик долгого процесса. А на это, конечно, это сейчас мы поставим вопрос, насколько объективны наши представления о том, кто первый, кто второй, и каким образом выходят в главные классики. Значит, ну давайте посмотрим на даты пушкинского рождения с точки зрения политической, культурной, а потом посмотрим еще раз с точки зрения технологической. И выясним, что там целый ряд бесконечных совпадений, на которые его гениальное дарование отозвалось, и это соединение обстоятельств исторических и его литературного гения и сформировало его фигуру в качестве ключевой литературной. Ну, я просто напомню кратко, да, его человек был с ярко выраженным историческим самоощущением. Одно из последних стихотворений, да, «Чему-чему свидетели мы были, игралище таинственной игры, метались и смущенные народы, и кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари». И там финал обрывается, история не кончается. Жизнь, может быть, наша заканчивается, она обрывается, но история продолжается. Это ключевые события пушкинской, да, и предпушкинской, важные для него. 1962 год, Екатерининский переворот, который для него важен в размышлениях над капитанской дочкой, над причиной, по которой отец Петруши Гринева выходит из большой исторической игры, и дворянин оказывается вне русской истории. Это проблема, которая мучила Пушкина на протяжении долгих лет. Америка возникает, и это невероятно важно. Европоцентризм перед появление пушкинского поколения размыкается в американскую историю. И мы просто эту часть мало про нее говорим. Но Александр I переписывался Джефферсоном. Поэтому это, в общем, довольно большая, серьезная переписка, выходящая далеко за пределы чисто политического интереса. Не первый. До этого был Сильвестр Медведев, много кто был. Но первый большой русский писатель, который ощущал себя прежде всего писателем и оказался за литературное сочинение в заключении. Потому что там, ну, Сильвестр Медведев, мы можем говорить, что за политическую деятельность был, потерпел, а Радищев за литературную. И это совсем близко от пушкинского рождения. Если про выдающегося масона Николая Новикова мы можем хотя бы в оправдании Екатерины сказать, что он действительно размышлял над династийными конфликтами, как в них вмешаться, то Радищев не про это был. Он вообще был про другое. Но это Илимский острог, ощущение приближающейся смерти и так далее. И при этом екатерининский миф. фигура, без которой не могло быть, не было бы Пушкина как главной русской фигуры. Это Наполеон и его созидающие и разрушающие любые представления о канонической политической истории действия. И это миф для пушкинского поколения ключевой. И среди прочего в его размышлениях об истории сыгравшая роль, потому что революция, бросившая вызов прежнему порядку, шаг за шагом возвращалась к тому миропорядку, который она разрушала. Революция в лице Наполеона продолжалась для того, чтобы завершиться. В личном качестве он незаконен, да? Но как деятель он восстанавливает империю и так далее. Государь-император Александр Павлович, с которым у Пушкина не складывались отношения, недолюбливал он государя-императора, как потом и Лев Николаевич Толстой. К Николаю, скорее, хорошо относился, а Александра, конечно, простил, поскольку он основал лицей и взял Париж, но, в общем, недолюбливал. Вот это про то, что я вам сказал, да, это довольно очень важное для... И Пушкин про Америку размышлял, у него есть довольно интересная, яркая и жесткая статья в «Американской демократии». Это романтизм политический, который Пушкин отвергал. Это две важные для него, для самосознания всего его поколения фигуры. Барклай де Толли и Кутузов, которые перед, в Петербурге перед Казанским собором стоят в начале и в конце. Здесь зачинатель Барклай, а здесь зачинатель Барклай, здесь совершитель Кутузов. Да? Толстовская концепция, которая у нас в головах сидит, и про это мы будем говорить, когда дойдем до героев Толстого, что Барклай был сухой немец и ничего не понимал в том, как мир устроен, Пушкину не годилось. Он себя сравнивал с Барклаем, Кутузова уважал, но Барклая понимал гораздо глубже, чем Кутузова. А вот это кто такой? Тоже в судьбе пушкинского поколения сыграла огромную роль. Ну, версии какие? Это Аракчеев, это молодой Аракчеев. Хорошее было поначалу лицо. Да? В общем, вполне себе такой честный офицер. А это он же в зрелости. Похож на какого-то советского актера, я забыл. Какого? А это кто? Ну, мы все привыкли его в старости видеть. Это Спиранский. Вот таким был прекрасным юношей, романтическим, да, кодификатор, главный кодификатор русского законодательства. Это результат пути, который он прошел. Это его пушкинский учитель, который действительно великий поэт. И в любой другой ситуации, если бы не Пушкин, то, конечно, мы бы не задвинули Державина на обочину, а это вот проблема справедливости или несправедливости литературного канона. Да? Потому что, когда ты читаешь Державина, ты понимаешь, что это величина грандиозная, да? И памяти Суворова. Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиенну? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов. Северный громы в гробе лежат. И просто такая все-таки мощь невероятна. Бранна музыка днесь незабавна, слышен отвсюду томный вой лир, львиного сердца, крыльев орлиных, нет уже с нами, что воевать. Потом, конечно, поэт на поэтическое слово откликнется, и Бродский, когда будет писать стихи в памяти Жукова, конечно, будет внутренне цитировать стихи Державина памяти Суворова, но вот литературный канон, его оборотная сторона такова, что если есть первый, то все остальные вторые. И Державин, мы же где читаем, в основном в школе, правда? И наш процесс, мы не можем взять больше, чем может скушать школьник, потому что он и так плюется, значит, если мы будем заставлять его читать еще, он уйдет. Но вот это вот предшественники. Карамзин, о котором мы говорили, вот этот самый Николай Андреевич Крылов, Батюшков, Жуковский, просто мы благодарны их вспомним, друзья, Дельвик, декабристы, которые были его оппоненты. Вот это один из очень важных сюжетов русской истории, формирования русской классической литературной истории. Пушкин и преподобный Серафим Саровский были современниками. Ни Пушкин о Серафиме Саровском, ни Серафим Саровский о Пушкине не знали. Это были далеко разошедшиеся полюса русской культуры. Вообще единственный образованный современник, который при жизни... А это портрет прижизненный, да, это не икона. Это при, ну, видите по руке, что это не великосветский художник писал, да, что это такой интересный, яркий, но портрет вполне себе народный. Так вот, народ знал, а свет нет. Единственное, у кого при жизни Серафима Саровского есть записи, свидетельствующие о знаком, не лично, а что просто знал, что есть такой, это митрополит Филарет Дроздов, сыгравший в жизни Пушкина тоже большую роль, русский переводчик Евангелия. И дальше мы не понимаем, опять же, что такое пушкинский язык. К моменту, когда Пушкин входил в литературу, никакого русского Евангелия и тем более русской Библии не было. Был церковно-славянский текст, Елизаветинская Библия в ходу была. А последним русским поэтом, который учился у Дьячка, был Державин. Вот пушкинское поколение церковно-славянский не очень понимал. Читали по-французски. И поэтому, когда в 19 году пробное, в 21 году окончательный выходит тираж первого перевода Евангелия на современный живой русский язык, Пушкин пишет друзьям: «Пришлите Евангелие, брюхом жажду». И это тоже преодоление огромной пропасти, которая в это время была. И это тоже, конечно, сыграло огромную роль в его развитии. Ну, вокруг были всякого рода фоти, которого Пушкин, конечно, оболгал в своей знаменитой эпиграмме о всей грешной плотью архимандриту Фотию, потому что он не про плоть, он, конечно, про другие психозы, но не плотские. Мифы и легенды. Пушкин, легенда о старце Федоре Кузьмиче актуальна для поколения Толстого, не для поколения Пушкина, хотя слухи о том, что Александр не умер, а бежал куда-то в народ, начали распространяться в 26 году, и Пушкин про эти слухи знал, и они нашли отражение в поэме «Анжела», обыгранной довольно иронично. Это вот ныне местно почитаемая икона Федора Кузьмича. Семейные предания, родовое сознание. Я просто сейчас буду подматывать, чтобы не держать. И снова к датам. Теперь мы посмотрели, что вот эта жизнь, на каком историческом фоне разворачивалась, какими историческими подтекстами это все насыщалось. Теперь про технологии. Мы ведь думаем, что технологии только сейчас появились. Да? Мы искренне верим, что писатели прежних поколений с технологиями не сталкивались. Это вот сейчас планшет меняет отношения с книгой. Ничего подобного. Ровно в год рождения Пушкина, в 1799-м, это, конечно, изображение более позднее. Не так это выглядело, но сама идея. Появляется идея роторной машины. А что такое роторная машина? Да, это такие две бобины с бумагой, которые одновременно вращаются, и печатная форма без конца шлепает. И это упрощение производства, удешевление, рост тиражей. Теперь давайте поставимся на место историков технологий. Каким неизбежным последствиям ведет появление роторной машины? К литературным. Если растут тиражи, меняется аудитория? Это к первому слайду, да, про клиентоориентированность. Меняется, упрощается? Упрощается. Книжки или газеты? Скорее газеты, да, в большей степени, чем книжки. Там, где газета, то есть нечто ориентированное на большое количество людей, там что обязательно должно появиться? Картинка. Сначала рисованная, но это значит, следующим шагом появится фотография. Потому что эта история потребовала: предъявите нам реальность как таковую. Ну и скорости. Мы часто не понимаем, что значит скорости, что это как для нас какая-то отвлеченная инженерная вещь. Придумали такое решение, а это на самом деле вещь, которая имеет отношение и к картине мира, и к духовным философским переживаниям. Давайте посмотрим, что такое мировая история в 18 веке. Была ли мировая история, всемирная история в 19 веке? Как метафора, конечно, как и всемирная литература. Но люди жили в разрозненных локальных пространствах. Что такое была новость? Так, газета. Нормальная газета должна рассказывать о чем? О том, что было в вчера. Ну, теперь может рассказывать о том, что произошло 5 минут назад, да, поскольку есть электронная версия. Но как минимум о том, что было вчера. Если вы читаете нормальную газету 18 века, то там рядом то, что было вчера, то, что было 2 недели назад, то, что было полгода назад, и что, может быть, было, а может быть, не было. Потому что разная скорость доставки информации предполагает другую картину мира. Как только появляется а какое первое технологическое средство, которое сжимает мир, с информационно его соединяет? Это дуотелеграф. Телеграф – это уже роскошь, уже прям поезд, паровоз. И это великое открытие, которое позволяет хотя бы сблизить достаточно далекие пространства. Сколько скачет у нас Чацкий из Петербурга в Москву? Ну, минимум 3 суток. Минимум. Потому что 72 часа – это фельдъегерская скорость, то есть когда лошадей меняли на каждой переправе, и не надо было ждать в очереди. А так, может быть, и 5, и 7. Натан Яковлевич Дельман, такой замечательный историк, пишет о воцарении Екатерины, что на Камчатке о воцарении Екатерины узнали через 2 года после ее воцарения. Санный путь должен, либо можно ехать либо летом, либо зимой, ни осенью, ни весной нельзя. Долго, переправы, болезни. Новость идет 2 года. Представьте, насколько больше был этот мир. Он грандиозен был, этот необъятный. Я к чему? К тому, что первое технологическое изменение. Поменялись тиражи и способ разговора с читателем. Произошло, с одной стороны, упрощение, и для Пушкина это вызов. С другой стороны, доступ ко все большему количеству читателей для Пушкина – это радость. Это первое поколение, которое сталкивается с проблемой авторских прав. В нашем смысле слова, потому что пока книжка выходит маленьким тиражом и продается в 2 соседних городах, проблемы авторских прав по существу и контрафакта не существует. Ну, вы издали вы в Риге книгу, вышедшую в Петербурге. Ну и ладно. Интерес только к Москве и Петербургу. Все остальные вообще не интересны, потому что нет авторских прав. А как только распространение книг по всей территории страны, так мгновенно меняется правосознание. И это ведет к тому, что писатели отвечают на вопросы, на которые прежние поколения не отвечали. В том числе, как издавать книги. Вот и Пушкин еще размышляет над этим. Онегин как издавался у нас? По главам. Это в Англии было в 17 веке еще, но в России до Пушкина никогда. Это вполне себе продумано, да, чтобы можно было продать каждую главу в отдельности, а потом еще одно отдельное издание. Но ведь это меняло способ построения сюжета. Да? Это же было не чисто технологическое решение, а имело оно глубокие внутренние последствия. И помимо роторной машины у нас что было с читателями? В год, когда Пушкин поступает в лицей, было, ну, если мы берем губернии с преобладающим русским населением, да, потому что иначе считать довольно трудно, было 114 книжных лавок на всю страну. Из них 85 в Петербурге и Москве, то есть больше половины. А там, где более чем в половине губерний с русским населением, вообще не было ни одной книжной лавки. Это вот точка его входа, да, в литературу. Резкий рост периодики, гонорары. Вот тоже, нам кажется, да? Гонорары, как системное правило, возникают именно тогда. То есть литература становится профессиональной деятельностью. Читателей. Вот интересно, Пушкин, да, когда он вошел в литературу, сколько вообще было русских читателей? Вот по подсчетам Савастьянова, к концу 90-х годов было от 12 до 13 тысяч регулярных читателей на всю 40-миллионную страну. Вот поди в это время, выйди в главные любимые народом писателей. Постоянных читателей стало в 30-м годам около 50 тысяч, то есть при жизни пушкинского поколения в 4 раза количество читателей выросло. А тиражи от 1200 до 5000 у самых известных популярных журналов. Теперь про фотографию. Вот раз в год, это мой любимый сюжет, студентам всегда показываю, раз в год по социальным сетям пролетает новость, наконец-то в архивах найден прижизненный фотопортрет Пушкина. мы можем, не проверяя факты, сказать, что это фейк. Потому что, да, в 1937 году, год смерти Пушкина, дагерротип становится фактом мировой истории. Но Пушкин не доживает. Да и, честно сказать, если бы дожил до конца 1937 года, все равно первые фотографии у нас не человеческие лица. Выдержка слишком долгая, снимать человеческие лица научится только к началу 40-х годов. И дальше произойдет мгновенная перемена. Появятся русские писатели, почти профессиональный фотограф. Как вы думаете, кто первый из русских писателей стал настоящим фотографом-любителем? Александр Иванович Герцен. Среди прочего, потому что у него были деньги. Это довольно дорогое было удовольствие. А вот это один из первых фотопортретов. Теперь, что из этого проистекает для нас? Вот мы, как выглядел Дантес, знаем. Вот он. А так мы думали, что он выглядел, если бы не было фотографий. Понимаете, да, что происходит? Я к чему веду? Нам трудно создать миф о Дантесе, потому что у нас рядом вот это. Мы знаем, как выглядела Наталья Николаевна, потому что ее фотографии до нас дошли. А Пушкина мы можем себе представлять по Кипренскому, да, потому что и это способствует легендированию, конечно. Чтобы человек стал героем национального мифа, желательно, чтобы мы не очень хорошо себе представляли, каков он был в жизни. Потому что вот есть целый ряд портретов, и есть старое историческое правило. Да? Чем менее прекрасен, тем, скорее всего, ближе к жизни. Вот давайте от этого знаменитого, любимого нами, пойдем сюда, к этому карандашному наброску, отсюда сюда. И мы понимаем, что нам приятнее сюда. Хотя, скорее всего, ближе здесь. И когда смотришь на этот портрет, ты понимаешь, что с ним происходило в 1936-м, начале 1937 года. Но для мифологизации вот это важнее. Да? Что еще очень важно? Да, это просто забавный попутный случай. Это как работали советские художники с образом Пушкина. Это знаменитый портрет Кончаловского. Это 1930-1932 год, картина. А это она же образца 1937-го. Видите, что произошло? Что изменилось? Ну, она должна быть тоже цветная, просто я не нашел. Правильно. Пушкин в ночной рубашке. Еще в 1932 году можно было, а в 1937 уже нельзя. И пришлось его накрыть одеялом. Здесь, это разговор, поскольку легенда уже начала принимать официальные черты и закрепляться цензурными методами. Но возвращаемся к технологиям. Значит, мы что сказали? С точки зрения технологий. Жизнь Пушкина выпала на момент революционного прорыва тиражей. Изменение модели отношений писателя и читателя. Количество читателей совершенно другое на протяжении всей этой жизни. Литература встала на профессиональные рельсы. Мы знаем, что технологически человечество двигалось в фотографии, но, к счастью для легенды, Пушкин чуть-чуть не дожил. Про паровоз он все знал. В 1933 году модель уже была Черепановыми сделана, но так получилось, что Пушкин про паровоз знал и даже писал в «Современнике», но не видел, поскольку случайным образом в 1936 году не оказался в Царском селе, где на обкатке паровоза, в отличие от Дантеса, который все-таки туда поехал. Вот Дантес видел паровоз, а Пушкин нет. Ну и тогда, вот это знаменитое изображение паровоза, прибывающего на станцию. Ну не будем останавливаться на мелких деталях. Итак, значит, вот на фоне каких событий формировалось массовое представление о Пушкине? На фоне революции, сменяющейся контрреволюциями, на фоне возникающих национальных чувств. И для нас это тоже что-то автоматическое. Но империя не про национальные чувства. Империя про государственную лояльность. В империи быть патриотом значит быть лояльным тем, кому ты принес присягу. Откуда ты прибыл и куда ты потом будешь, это не так важно. Первая война, которая была осмыслена как национальная, была отечественная война, и это была тоже своего рода интеллектуальная революция. Империя ведет не национальные войны, она ведет против национальных восстаний имперские войны. И это для Пушкина тоже очень было важно. В искусство входит политика все активнее. Благодаря паровозу соединяются пространства, ускоряется ощущение, изменяется ощущение времени. И у него, мы не знаем в итоге, как он выглядит, что тоже очень хорошо для того, чтобы все это канонизировать. Он как бы ощущается как точка встречи, точка, в которой встречаются эпохи, пространства, идеи. И сам он, в общем, предчувствовал и предвидел ту роль, которую ему культура отведет. Но заранее ее пародировал, как он это часто делал, эту ситуацию. Вот давайте сейчас я вам прочитаю отрывок из его знаменитого письма, а вы мне скажете, какую религиозную метафору он отыгрывает, пародирует в этом письме применительно к себе. «На днях было сборище у одного соседа. Я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович так их взбудоражил. Он к ним прибежал. «Дети, дети, мать вас обманывает. Не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад его яблочный. Его разрежут, и он и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись: «Не хотим черносливу, хотим Пушкина». Нечего делать. Их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. Что значит «разрежут всем по кусочку, и каждому достанется»? И это, он, конечно, не доходил, в какие-то годы доходил, в эти уже нет. Но метафора причастия, вот как Крылов, светское Евангелие, как Карамзин, светская Библия про историю, да, так Пушкин самой своей личностью объединяет народ. Он это ощущал, пародировал заранее, потому что иначе это можно с глузду съехать, если верить в это всерьез. А вот результаты. Это замечательная икона, написанная одним из лучших современных иконописцев, архимандритом Зеноном Теодором, которая, вообще говоря, кому посвящена? Не Пушкину, митрополиту Филарету Дроздову, настоящему святому. Она, эта икона, в ней, если можно так выразиться, если бывает в иконах чувство юмора, да, то здесь она кажется некоторым юмором, но без хохмы. Это митрополит Филарет, тот самый, который перевел Евангелие на современный русский язык. И он с нимбом, как положено святому, канонизированный святой. Но есть старый, как мир, чин мудрецов. Вот иногда в храмах, особенно там барочных, да, есть чин античных мудрецов. Не святых, а тех, кто размышлял о мире очень глубоко и как бы готовил приятие будущего христианства. Ну, в католическом мире это Вергилий, который просто часто осмысляется там со своей клогой, провозвестником Христа. Ну и в наших храмах иногда вот этот чин античных мудрецов, а видите, вместо нимба вполне себе античный лавровый венок, он присутствует. И в этом смысле это закрепление вот этого пушкинского светского культа, который, в общем, не противоречит культу религиозному, потому что на него не претендует. И в итоге мы имеем что? Мы имеем сложившийся литературный канон, мы имеем бюрократическое управление школой, и мы имеем массовое принятие этого канона как нормы в то самое время, как большинство все равно его не читает. Это такая мифологическая ситуация. Да? То есть мы читаем меньше, чем любим. Любим больше, чем читаем. И относимся к этому как к явлению почти сакральному, но это и есть традиция. Традиция – это человеческий договор по поводу вещей не вполне не небесных, да, не мистических, но очень важных почему-то для огромного количества людей. В этом смысле редкий случай, когда бюрократическая политика и массовое сознание совпадают. Вопрос, будет ли так всегда? Ответ. Мы не знаем. Мы знаем, что язык начинает расходиться. Мы знаем, что с каждому следующему поколению все тяжелее читать классику без адаптации. И будет он расходиться, и никуда мы не денемся. Вопрос, как сделать... Да, и еще мы одну вещь знаем, что если для нас, для всех, важна идея классики, и мы очень хотим, чтобы эта идея не прерывалась, несмотря на все трудности, мы должны себе дать честный ответ на вопрос, а где мы эту классику можем предъявить? Собственно, есть три института, где люди принудительно собираются в одном пространстве, и никуда им деваться невозможно от этого. Это школа, армия и тюрьма. Значит, поэтому, чтобы не встречались в тюрьме, мы должны встречаться в школе, но тут миллион вопросов. Миллион вопросов, как сделать так, чтобы не отбить охоту. Ну, кому повезло иметь выдающегося учителя, мы про это молчим. Да? Там, где выдающийся учитель, там вообще все вопросы всегда снимаются, потому что кого любим, затем идем. А там, где просто хороший учитель, да, вот, или еще начинающий, будущий выдающийся учитель. И это вопрос, на который нет ответа. И это палка о двух концах. В школе не готовы, а после школы не соберешь вместе. Поэтому мы по доброй воле с вами будем собираться и разговаривать о героях классики на протяжении 8 или 9 месяцев. И будем пытаться не по-школьному отвечать на вопрос, а что, собственно говоря, они в себе несут. Почему именно этот текст стал классическим, почему именно эти герои, а не другие, сформулировали нашу картину мира, и как эта картина мира расходится с нашими же представлениями о ней. Я завершу просто одним наблюдением. Ну вот давайте сейчас я так про картину мира, которая у всех у нас в голове. У меня тоже. Мы патриархальная страна или революционная? Патриархальная. У нас картина мира, в которой женщина главенствует или мужчина? Ну, сейчас могу продолжить. А теперь давайте посмотрим на образы русских литературных и чуть шире героев. Начинается все с житий, правда? Ну, летописи и жития. У нас есть Борис и Глеб, и у нас есть княгиня Ольга. Кто из них правит миром? Княгиня Ольга. Да, мужа там, ну, всех обманула, все поставила на своем, отомстила за мужа, все как полагается. А Борис и Глеб умирают, потому что их убивают. Смотрим дальше. У нас есть Петр и Феврония, любимый образец. Значит, даже мы хотим новый семейный культ на Петре и Февронии. Окей, все годится. Я очень люблю этот текст. Кто заставляет на себе жениться князя? Потому что она так решила. А он идет, куда ведут. Шутки шутками, но это модель. У нас есть, дальше, если мы посмотрим, я сейчас, смотрите, иду по очевидному школьному списку. Я никуда, я ни влево, ни вправо не отклоняюсь. Вот по каноническим, абсолютно очевидным текстам. У нас есть слово полку Игореве. Вялый князь сидит себе в плену. В это время выходит на, значит, стену Ярославна. Если внимательно, спокойно почитать этот текст, не мистифицируя, то это фактически приказ о возвращении. Такой мистический приказ. Все. Не, вернуться. Встает и идет. Шутки шутками, но если мы посмотрим на расклад, кто более волевой, Евгений или Татьяна? Кто управляет миром? Да? Значит, кто управляет семьей Безуховых? Наташа. Кто Вялый, Ольга или Обломов? Ну, понятно, даже можно не спрашивать. Кто более цельный, Лара или Юрий Андреевич Живаго? Юрий Андреевич, собственно говоря, сдает ее Комаровскому на откуп. От этого не перестает быть героем любимым, потому что он пронзительный. Но это про пронзительность истории, а не про управление миром. Значит, это гендерно другая картина, чем та, которая у нас в головах. Наши представления о самих себе не совпадают с тем, что нам транслирует столь любимая нами классика. Картина мира, я сейчас не про то, хорошо или плохо, правильно, неправильно. Я, конечно, чуть-чуть провоцирую, но что-то за этим стоит. Картина мира, которая содержится вот в нашем литературном каноне, и картина мира, которую мы выводим из этого канона, не совпадают. Не по контуру не совпадают. И это несовпадение, может быть, и есть наш шанс поговорить о классике как о живом явлении, а не как о явлении, которое завершилось. Как говорили в моем детстве, это было давно и неправда. Так вот, это было всегда, и это правда. Вот, это будет темой нашего курса. Давайте теперь перейдем в режим диалога. Все ли было понятно? Спасибо.
Друзья, если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я вам дам микрофон.
Вот здесь.
Вижу. Представляйтесь, пожалуйста, чтобы Александр Николаевич мог к вам обратиться.
Иван Абатуров, вопрос такой. А не возникает ли в ходе развития литературы, появления классики, проблема переизбытка классиков, как бывает в ходе канонизации, переизбыток святых? Их так много, что их уже невозможно почитать. Потому что школьная программа, она ведь, в принципе, ну, не резиновая, и количество лет обучения, ну, в силу материальных причин увеличивается не сильно. И не приходится ли здесь сидеть и думать, а как бы убрать часть классиков и поставить, чтобы быть вместо новым? И как эту проблему решают?
Это очень важный вопрос. Ну, к счастью или к несчастью, рост классики остановлен, потому что она заперта в музейных дверях. Туда вход закрыт, новых очень не хотят пускать, хотя придется рано или поздно, потому что определенная временная дистанция проходит, и ясно, что что-то прошло испытание временем из последующих поколений. Что? А это вопрос про школу, нужно ли все подряд, и как смещать на периферию из центра. Например, в этом смысле в российской школе изучают две трагедии Шекспира, а в английской одну. Да? Это вопрос переизбытка. Мы любим, чтобы все было в полноте. Второе, это что-то придется читать, в общем, в отрывках. Не сейчас, но на каком-то шаге. Дальше вопрос, зачем? Вот это главный вопрос. Нам нужна классика для того, чтобы вызывать любовь к литературе, понимание русской жизни, или для того, чтобы талмудически ввинчивать в голову определенный набор цитат, имен, образов. Если это про жизнь и любовь, то, разумеется, не весь классический канон должен быть в школе. Мы должны знать, что он есть, но не весь он должен быть. И кроме того, на самом деле, смотрите, вот если мы посмотрим, сами себя спросим, да, не министерство, а сами себя, какие произведения ни на какой козе в школе не объедешь. Да? Хорошо. «Ворона и лисица» остается? Остается. «Стрекоза и муравей» остается. «Волк на псарне». А вот насчет уже «Лягушек, просящих царя», который я очень люблю, мне это моя любимая басня, уже большой вопрос. Очевидно, есть вещи, минимальный набор. Вот про Крылова мы договорились. Из Пушкина. «Евгений Онегин», да? «Капитанская дочка», да? «Пиковая дама». Вопрос, хотя это не значит, что она хуже. Это значит, что вопрос можно втиснуть или нет. И мы сейчас не про спецшколу, а про массовую. Не там, где дети специально пришли читать, а там, где масса. Значит, дальше возникает вопрос, вот можно Пушкина понять? Сказка «Рыбаки и рыбки». А про что эта сказка? Какова ее главная тема? О рыбаке и рыбке. О жадности? Давайте мы ее сейчас разберем. Кратко, я не углубляюсь. Старуха начинает с чего? Она хочет овладеть материальным миром. Да? Потом она хочет поменять свой социальный статус. А теперь давайте вдумаемся. Ведь Пушкин же не просто пишет, что она хочет стать дворянкой. Она хочет стать дворянкой столбовую. То есть задним числом, непонятно каким образом, оказаться записанной в бархатную книгу. Это невозможно. Понимаете, можно произвести в дворяне, но переписать с бархатной книги нельзя. Значит, она получает власть над чем? Над историей. К жадности это уже, в общем, имеет довольно косвенное отношение. После этого она хочет власти как таковой. Правда? Царицей. А затем она хочет чего-то еще, про что Пушкин написал, но потом выкинул. Она хочет стать папой римским. А это что за власть? Духовная. Это власть. Значит, смотрите, мы получили власть над материальным миром. Мы получили власть над социальным статусом и над историей. Мы получили власть над духовным пространством. После этого мы получили власть над миром как таковую, хочет она быть владычицей морской. А после этого обратно к корыту. Значит, это не про жадность, а про власть. И это политическая сказка. Не политическая, это в смысле, что она намекает на какие-то конкретные обстоятельства, а про то, как устроена природа власти. Не обойдешься. И она многоуровневая. Можно читать и как про жадность. Ничего плохого в этом нет. С войной и миром проблем. Вот бывают тексты, без которых нельзя, с которыми невозможно. Житейская ситуация. Не читать нельзя, читать, прочесть, заставить прочесть. Ну, сейчас не про выдающихся учителей и не про специальных детей, ориентированных на литературу. И понятно, что не Анна Каренина, хотя она, может быть, даже была бы им и понятнее. Поэтому сжимать придется. Но на самом деле, вообще вопрос неправильный просто. Если литература в школе — это не про историю литературы, а про чтение, то читать можно на любом хорошем примере, не обязательно классическом. Поэтому проблему вы ставите серьезно. Но борьба будет. Не заикайтесь про это вслух в политическом пространстве. Да, это вот тихой сапой, здесь такой старый метод по факту. Но в реальности сейчас идет борьба о том, чтобы как можно больше. Идет борьба за то, чтобы список был увеличен, а не уменьшен. Что? Разумеется, но зато улучшит количество контроля. А борьба-то идет за контроль.
Да, вижу.
Добрый вечер. Можно узнать ваше субъективное мнение на, может быть, казалось бы, совсем непрофессиональный вопрос? Как быстро сменится вот этот принятый эшелон классиков? На примере простом. Мы пришли к выводу, что этнос существует 400 лет. Дальше с ним происходят процессы, которые, ну, неизбежно его меняют. По отношению к классикам, принятым на сегодняшний момент, какой срок?
Ну, повторяю, это же институты поддержания. Пока есть ненасильственный общественный договор сверху от власти и снизу от общества о том, что эта ценность будет жить. Как только ослабеет одна из частей, либо власть перестанет этим интересоваться, либо общество развернется в другом направлении, на это начнет выпадать. Да, произойдут выпадения. Поэтому я не могу вам сказать, продержится ли это поколение, два или три. Но, разумеется, дистанция будет нарастать. Мы никуда не денемся. Она будет нарастать от поколения к поколению. Вопрос, как это преодолевать, если мы хотим. Понимаете, это же вопрос, какими методами, какие способы продвижения, какие способы комментирования есть. Но мы будем их применять и будем их искать, если мы захотим. Вопрос, захотим ли. Вот если вы мне ответите на этот вопрос, я тогда вам отвечу, как это будет. Да, чтобы не терять время.
Спасибо. Руслан Назаров, у меня такой близко к вашей теме вопрос. Я стараюсь задавать всем умным людям, которых встречаю в своей жизни. Вот меня интересует такой момент про чтение. Вот сейчас некоторые товарищи полагают, что у молодого поколения, у поколение там 30-летних, 40-летних, проснулась тяга к чтению, они много читают, много об этом пишут, Но если посмотреть на то, что читают и пишут, я не буду называть пример, потому что один раз я это сделал, и на меня обиделся, ну, наверное, весь зал обиделся. Ну вот, скажем так, вот Букстаграм, да, вот есть такой феномен в Инстаграме. Вот если посмотреть, что там читают и пишут, это, скажем так, ну, низкокачественная литература. И вот у меня мучает такой вопрос, как ваше мнение. Вот когда речь идет между выбором читать некачественную литературу или не читать вообще, ну, что можно, например, посоветовать, да, людям? Вот что так им делать? Что лучше с вашей позиции? Читать, ну, пускай плохую литературу, или не читать вовсе и получать информацию какими-то другими способами? Не может ли быть так, что плохая литература сделает человека еще хуже просто, чем он есть?
Человека ничто не может сделать хуже, чем он есть, если он этого не захочет. А если он захочет, инструментом может стать все, что угодно. Может стать вера инструментом ухудшения и, наоборот, неверие. В зависимости от того, что человек хочет от веры или от неверия. Да? Развитие, углубление или сплоченности ради того, чтобы не нападать на чужих. Это вопрос о цели. Но, возвращаясь к вашему собственному вопросу, ну, роторная машина, она изменила отношения между текстом и читателем. Та технология, которая вошла в нашу жизнь, разумеется, тоже изменила отношения между текстом, читателем и автором. Человечество никогда, что бы мы ни говорили, так много не писало и так много не читало, как пишет и читает сегодня. Это не то, что мы хотели бы, чтобы оно читало. Но сама возможность писания и чтения невероятна. Так? Соответственно, можем ли мы спроецировать эту ситуацию, когда миллиарды людей читают и пишут, не 12 тысяч читателей на всю страну, да, а миллионы читателей на всю страну, чтобы при этом не размывалось качество чтения. Это невозможно. Чем шире охват, тем ниже средний уровень. Вопрос читать или не читать вообще, это неправильно. Вообще читать, вот то, что хочется, то и читайте. Только знайте, что есть и получше. Когда-то в Англии впервые поставили вопрос о падении интереса нового поколения к чтению. Это рубеж 80-х и 90-х годов. И долго это шла кривая вниз. И тогда там были запущены некоторые проекты, которые мне очень нравятся. Когда, во-первых, была идея первая такая. Нет никакого чтения в единственном числе. Есть чтения во множественном. Много чтений. Поэтому продвижение не чтения, а продвижение чтений. Есть группы, которые не читают вообще. Их очень много. Как прийти к этим людям? Вот если придет высоколобый профессор и начнет им рассказывать про то, как хорош Шекспир. Ну, послушают они его, если послушают. И пойдут себе дальше. Тогда была придумана, ну, а в Англии есть неблагополучная территория, например, там северо-запад Англии, где после того, что там Тэтчер сделал с шахтерами, там безработица, преступность, все как полагается. Дети не видели читающего мужчину вообще. Мальчикам некому подражать. И там была программа сформирована во главе, которой стал Бекхэм. И он приезжал в школу. Только это не Бекхэм, который фотографируется, значит, на плакате, говорит, читать хорошо. А Бекхэм, который приезжает регулярно, встречается со школьниками, рассказывает про те книжки, которые читает он. И это, разумеется, не Шекспир. Это могут быть книжки про футболистов, это могут быть книжки про спортсменов, про героев, про кого угодно. Но это книжки. В семье, где нет книги как таковой, приходит книга через доверие к этому человеку. Но это регулярно, это долгий проект, он его был его лицом. Он начитывал для местного телевидения фрагменты из книг. И это врезали перед новостями. Местные новости эксклюзивно Бекхэм для местных новостей начитывал отрывки из новых книг. Простых. И это давало возможность, в общем, шанс. Где-то чтение другое должно быть, более глубокое. В итоге что получилось? А потом пришла Джоан Роулинг и вернула саму идею того, что толстые книжки разные подростки с разным образовательным уровнем могут читать. Но этого бы не было, если бы не эта предварительная работа. Книжные магазины задышали. Англия не стала самой читающей страной в мире. Но она стала читающей страной. опять. Поэтому вывод такой. Если выбор между плохим чтением и никаким, лучше читать. Станешь ли ты хуже, если хочешь. Инструментом может быть, все, повторяю, все что угодно. И плохое чтение может быть и хорошее стать инструментом. А хорошее чтение может стать инструментом высокомерия. Разве не сплошь ведь рядом? Если человек читает глубоко и хорошо, он начинает презирать тех, кто читает не так как хорошо, как он. Тоже ведь разрушение, правда?
Знаете, вот меня озадачило, что классиками становятся люди, ну, в силу каких-то обстоятельств, да? А мне раньше казалось, что все-таки это талант, это образность мышления такая особенная, умение донести, ну, в прекрасной такой, знаете, форме свои мысли, поделиться с читателем, привлечь на свою сторону читателя, ну, как собеседник, понимаете? И вот я как-то вот, знаете, мне как-то очень стало странно, что вот Пушкин вдруг стал в силу каких-то обстоятельств, а то, что вот он писатель от Бога, так вот это как-то, вот, понимаете?
Разумеется, это предварительное условие, которое просто не обсуждается. Ну, что его обсуждать, если оно совершенно очевидно, если нет гения? Но Державин – гениальный поэт. Но в силу ряда исторических обстоятельств, обладая внутренним правом на статус незыблемого классика, он не стал им, потому что не сложились обстоятельства. Понимаете, о чем я говорю? Да? Крылов имел все основания быть первым русским взрослым, мудрым поэтом, потому что это не детское чтение было. Стало в силу ряда обстоятельств детским чтением, он занял вот это место, а не то, на которое претендовал. Но для того, чтобы Державин состоялся в принципе, для того, чтобы Крылов состоялся в принципе, разумеется, тем более Пушкин, нужно было предварительное условие, гениальная одаренность. Просто ее мало. Есть еще нечто помимо этого. Не главное, но тем не очень важное, для того, чтобы в этом раскладе мы закрепили за этим писателем некую роль. А то, что гениальное дарование является условием входа, да, конечно, разумеется.
Спасибо большое. Да? Очень простой вопрос. С чем ознакомиться или что, может быть, освежить в памяти к следующей лекции и когда она?
Слушай, сейчас я не помню, у меня календаря перед глазами нет. Она будет в начале ноября. Мы начнем с «Бедной Лизы». Да. Ну как, с нее начинается «Золотой век». Вот пойдем вглубь. Может быть, доберемся до «Горя от ума». И можем создать просто, давайте, группу в Фейсбуке, где будем и дополнительно общаться, и я буду там заранее предупреждать не только о темах, но и о том, и не только о произведениях, но и о том, что, может быть, стоило бы почитать вокруг, и, может быть, не только почитать, но и посмотреть, и будет обратная связь. Договорились? Значит, какого числа у нас? 9-го?
8-го.
8-го. Значит, 8 ноября у нас следующая встреча.
Бедная Лиза.
Бедная Лиза, да.
Сейчас.
Мы берем русскую классику Золотого века. С нее все начинается. Она точка отсчета. Что-что? Во, мы про это говорим. Мы договариваемся, что к следующему разу. Домашнее задание. Прочитать «Бедную Лизу». Не слышу, простите.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хотела бы уточнить ваше мнение. Если классики являются объединяющим или разъединяющим для разных поколений? Вот просто если брать советское время, недавно мы воспитывались на Малой Земле, например, на Гайдаре. Сейчас это все другое. Я не буду говорить. Хотелось бы просто узнать. Вот, например, если Пушкин для нас является объединяющим, то все, что было совсем недавно, связанное с изменением политического строя в стране и разных взглядов на историю, как это влияет вообще на понятие классиков и классики?
Ну, смотрите, во-первых, Пушкин, мы договорились, что нас объединяет, но он ведь при своей жизни очень сильно и разделял. Стихи 31 года, «Бородинская годовщина», «Клеветникам России» и вообще весь польский сюжет. Вяземский с ним почти перестал здороваться. Да, Жуковский с Пушкиным заняли одну позицию, причем в творчестве. Мы сейчас не обсуждаем их отдельные взгляды, мы говорим только про литературу. А весь пушкинский круг совершенно другой. Это было не менее остро, чем сегодняшние самые острые вопросы. Поэтому это мы просто отступили на ту дистанцию, которая позволяет нам не нервничать, обсуждая. И то многие продолжают нервничать, и можно понять. Дальше приходится объяснять, что «Клеветникам России» — это не антипольское, а скорее антифранцузское стихотворение, потому что начались дебаты в парламенте Франции, Россия приблизилась к состоянию войны и так далее. Но это просто контексты далекие, можно успокоиться, а сегодня успокоиться трудно. Поэтому дистанция какая-то нужна, но все-таки я, как человек в школе, проходивший «Молодую гвардию», могу вам твердо сказать, никто, независимо от политических взглядов, никто на ней не воспитывался, над ней смеялись. Воспитывались, это было ужасно, это как анекдот. Мы в школе хохотали, причем я из обыкновенной советской семьи, у меня не было ни диссидентов, ни, я был политически никак и мыслящий. Но это смешно. Будет хлеб, будет там целина особенно, будет хлеб, будет и песня. Это замечательный журналист писал, мы знаем, это Аграновский, в свободном, которого освободили от работы и приказали писать за Брежнева его собственные тексты. Но это не литература. Это... Вот. Нет, «Молодая гвардия» просто очень тяжелая книжка. Я Фадеева высоко ценю. Замечательный писатель. «Последний из ЭДГ», «Разгром». Но это худшее из того, что он написал, «Молодая гвардия». Ну вот худшее. Да, да, по приказу. Так формировали канон, потому что нужно было. Не потому что это лучшее. Повторяю, у Фадеева есть вещи выдающиеся. Просто... образцовые там и короткие, кстати. В школе было бы «Разгром» читать гораздо проще. Если уж хотели революционную тему, вполне себе на ней можно показывать. Вот, к чему я это начал говорить. Да, про то, что разделяет. А школа должна учить не объединять и разделять текстом, а занимать позицию. Поэтому при правильном подходе методическом можно самые-самые спорные вещи изучать. Только мы не драться будем по поводу этих вещей, а учиться обосновывать свою точку зрения. Да? Учиться вести дебаты. Учиться риторическим приемам, что очень важно вообще для современного человека. Поэтому вопрос... Вот в школе есть классический пласт, который действительно должен нас объединять. Но есть вещи, которые должны нас разделять ненасильственным образом. И это современное. Их же можно обсуждать, правильно? И можно вырабатывать позицию, и спорить, и доказывать, и никогда ничего не докажешь, но при этом продемонстрировать свое отношение, и это творчество. Поэтому я сторонник того, что современная литература в школе в полном объеме присутствовала.
Друзья, у нас есть время на последний вопрос сегодня. И я, кажется, вижу даже руку. Да, давайте. И... Еще раз напоминаю, что завтра мы с вами можем тоже встретиться в книжном магазине «Пятковский».
Здравствуйте, Екатерина. Буквально вчера, позавчера получила учебник литературы под вашей редакцией для 10 класса. И вот у меня такой вопрос. Как вы относитесь к учебникам, где список литературы, который идет в содержании, ориентируется не по временному периоду, то есть с Карамзина и получается дальше, а он формируется по эмоциям. То есть когда я училась в своей старой школе, там был учебник, где после Гамлета Шекспира мы проходили дневник Адриана Моула.
Смотрите, первое. Пока это возможно, ситуация меняется, кажется, не в лучшую сторону, но пока это возможно, мы подчиняемся простой логике. С 5 по 7 класс, как минимум, у школьника нет еще исторического мышления. И даже если мы будем загонять в последовательные исторические периоды, то у него в голове все равно останутся отдельные разрозненные тексты. Поэтому это глупо, пытаться загнать его в эти исторические. Примерно к 8 классу начинает постепенно формироваться не наш исторический подход, а историческое сознание школьника. Поэтому там не жестко, но потихонечку можно вводить большие периоды, внутри которых тоже скорее эмоции, чем знания должны преобладать, но какая-то историческая периодизация есть. А задача 9 класса – закрепить представление, начало представления об истории литературы, и 10 и 11 – это историко-литературный подход. Просто потому, что у школьника уже историческое самосознание сформировалось. Можно ли иначе? Да, в общем, можно. Я вообще бы доверял больше учителю, потому что учебник – это всего лишь подспорье для работы учителя. Он ему либо полезен, либо бесполезен, либо вреден. Ну и там, где не повезло, где нет хорошего учителя, это называем, мы бетонируем дно. Да? То есть вот ниже не спуститесь, мы не дадим. Да? Но все равно это приложение к учителю. Вот. Как учитель считает нужным, так и должно быть. Но и учитель, к сожалению, да, потому что есть контрольно-измерительные показатели, он должен и к итоговому сочинению, и к ЕГЭ, те, кто будет сдавать, да, значит, особенно по полной модели, готовить. И дальше на этом его фантазии заканчивается. Если он честный, он должен подвести к этому итоговому экзамену, а тут уже вступает историко-литературная логика. Там еще, мне кажется, был вопрос.
Я знаю, что в англоязычной литературе, в мировой англоязычной, есть такой связанный тоже с каноном вопрос, что очень тяжело просто все перечитать. То есть одному человеку это невозможно в принципе. В каждый период, откуда вытянуты стали классическими, одна, две, три книги, их там 500, может быть. И я хотел спросить, насколько возможно русскоязычный корпус текстов охватить, все-таки насколько он меньше, и насколько один человек может все-таки перечитать более-менее много, и как вы оцениваете, допустим, собственную начитанность в контексте всего корпуса русскоязычных текстов там последних 200 лет, это 3% или 70%, или сколько?
Смотрите, первое, это, в общем, есть методики подсчета количества минут в день, которые школьник должен читать по программе. И это санитарные нормы, они не интеллектуальные, а чисто санитарные. Мы не имеем права давать больше, чем он физически в состоянии справиться без физического разрушения. Ну, потому что каждый предмет претендует на свое количество времени у школьника после занятий. И мы должны синхронизировать эти ряды, потому что каждый учитель считает, что его предмет самый главный, правильно, но есть и другие предметы, их каким-то образом надо уравновесить. Вот, поэтому тот список, который Минобр или Минпрос теперь пытается ввести в новый федеральный стандарт, там проблема в том, что это уже 400. Значит, мы просто физически не сможем детей заставить. А ответ на неисполнимое задание мы знаем какой – саботаж. Вы делаете вид, что нас учите, мы делаем вид, что учимся. Вполне успешный общественный договор. Вот. Поэтому, разумеется, это должно быть реалистично, это раз. Два. Это должно быть вариативно. То есть учитель, есть вещи, повторяю, которые мы все должны в школе пройти. Их не так много. Но вокруг это учитель должен решать, что его классу, что его детям понятнее, что им интереснее, через что они быстрее пойдут дальше. Это должен быть вариативный большой кусок. Как я оцениваю, я не знаю. Но понимаете, дело в том, что с момента появления роторной машины ситуация стала неуправляемой. Примерно, там есть подсчеты Гугла, сколько вышло книг до там, появления интернета, там, до новой электронной эпохи. Там, если я правильно помню, около 130 миллионов. При этом большая часть из этих книг вышла после 18 века. Известно, что в 18 веке человек, если ставил своей целью всю жизнь читать, мог прочитать все книги, написанные до момента его рождения. На это уходила жизнь, но задача была исполнимой. Сегодня она заведомо неисполнимой, поэтому количество уже не имеет значения. Вопрос, хорошо ли я прочитал, глубоко ли я пережил ту или иную книжку. Я лучше проживу одну книжку, чем пролистаю по диагонали 154. Применительно к классическому, я думаю, что там есть период, который я знаю лучше. Это первая треть 19 века, я довольно полный. Я пролистывал и поток журнальной литературы пушкинской, после пушкинской эпохи. Но 18-й хуже, второй половина 19-го нормально. Ну, не знаю, в процентах не мерил. И вам не советую.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо вам большое.
Спасибо, что пришли.
Приходите.
Ну, мы договорились о том, что продолжим общение в Фейсбуке, заведем группу и объявим об этом в группе президентского центра Ельцина. Следите.